Архаичное представление о том, что женщина обязана подчиняться, переходящее, возможно, в чисто сексуальную область. Но Катрина знала, что множество женщин имеют столь же архаичное представление о том, что после получения благосклонного разрешения проникнуть в их половые органы, у мужчины автоматически должны возникать моральные обязательства. Ладно, бог с ними. У нее только что получилось совпадение. «Я в 10 минутах от бара Нокс на площади Сулли», — набрала она. «Хорошо, тогда я уже буду на месте», — получила она ответ от Ульриха, который, судя по фотографии и тексту профиля, был простым человеком. Трульс Бернсон стоял и смотрел, как Мона До разглядывает себя. Она больше не напоминала ему пингвина. То есть она напоминала ему пингвина, перетянутого посредине. Трульс отметил некоторое нежелание одетой по-спортивному девушки за стойкой спортклуба Гейн впустить его, чтобы осмотреться. То ли потому, что она не поверила его словам о раздумьях по поводу членства в клубе, то ли потому, что они не хотели видеть типов вроде него среди своих членов, то ли потому, что долгая жизнь человека, вызывающего неодобрение ближних, и в основном не без веских причин, приходилось признать, научила Трульса Бернсона видеть неодобрение на большинстве встречающихся ему лиц. В любом случае, после прочесывания аппаратов для подтягивания живота и ягодиц, зала для занятий всякими пилатесами, зала для растяжки и зала с истеричными инструкторами по аэробике, у Трульса были смутные догадки, что эти упражнения больше не называются аэробикой, он отыскал Мону в той части клуба, которая предназначалась для мальчиков, в силовой зоне. Мона До занималась поднятием тяжестей. Короткие, широко расставленные ноги по-прежнему напоминали о пингвине, а вот сочетание широкой задницы и широкого кожаного пояса, сильно затягивающего талию, из-под которого и снизу, и сверху все торчало, делало ее больше похожей на цифру 8. Мона До издала низкий, почти пугающий вопль, выпрямляя спину и делая рывок. Она посмотрела на отражение собственного раскрасневшегося лица в зеркале. Блины на штанге ударялись друг о друга, отрываясь от земли. Штанга не прогибалась, как Трульс видел по телевизору, но то, что она тяжелая, было понятно по отвисшим челюстям двух молодых пакистанцев, которые качали бицепсы, чтобы их размеры соответствовали вычурным бандитским татуировкам. Черт, как же он их ненавидел! Черт, как они его ненавидели! Мона До опустила штангу, взревела и снова подняла. Вниз, вверх, 4 подхода. После этого она стояла и дрожала, улыбаясь, как та ненормальная дамочка из Лира после оргазма. Если бы она была чуточку менее жирной и жила чуточку ближе, может быть, у них что-нибудь и вышло бы. Она сказала, что бросила его, потому что начала в него влюбляться, и что один раз в неделю это слишком мало. В тот момент Трульс испытал облегчение, но продолжал время от времени думать о ней. Конечно, не так, как он думал о Булле, но она была веселушкой. Этого у нее не отнять. Мона До заметила его в зеркале. Она вытащила из ушей наушники. — Бернсон, разве у вас в полицейском управлении нет своего спортзала? — Есть, — ответил Трульс, подходя ближе. Он бросил на Пакисов взгляд, говоривший: «Я полицейский, держитесь подальше», но они, судя по всему, не поняли. Возможно, он в них ошибся. Некоторые из этой молодежи теперь учились даже в полицейской академии. — Так что же привело вас сюда? Она ослабила ремень, и Трульс ничего не мог с собой поделать. Он пялился на нее, чтобы узнать, раздуется ли она снова до размеров обычного пингвина. «Я подумал, что мы могли бы немного помочь друг другу». «Как именно?» — она села на корточки перед штангой и развинтила винты, удерживавшие блины. Трульс присел рядом с ней и сказал, понизив голос: «Вы говорили, что хорошо платите за информацию». «Да, платим», — ответила она, не понижая голоса. «Что у вас есть?» — он кашлянул. «Это стоит 50 тысяч». Мона До громко рассмеялась. «Мы хорошо платим, Бернсон, но не настолько хорошо. 10 тысяч максимум, в этом случае информация должна быть конфеткой». Трульс медленно кивнул, облизывая губы. «Это не конфетка».
«Что ты сказал?»
Трульс слегка повысил голос. «Я сказал, это не конфетка».
«Что же тогда?»
«Обед из трех блюд».
«Это проблема!» —
проорала Катрина, пытаясь перекричать какофонию голосов, и пригубила свой коктейль «Белый русский».
«У меня есть сожитель, и он дома. А ты где живешь?»
«На Гюльден-Лёвегате. Но там нечего выпить, не убрано и...»
«Есть чистое постельное белье?»
Ульрих пожал плечами.
«Ты поменяешь белье, пока я принимаю душ», — сказала она. «Я прямо с работы».
«А кем ты?»
«Скажем так, все, что тебе надо знать о моей работе, это то, что мне завтра рано вставать, поэтому мы...»
Она кивнула в сторону выхода. «Да, конечно. Но, может, сначала допьем?» Катрина посмотрела на свой коктейль. Единственная причина, по которой она начала пить белый русский, его пил Джефф Бриджес, когда играл Большого Лебовски.
«Хороший вопрос», — сказала она.
«Вопрос?
Смотря какое влияние алкоголь оказывает на тебя?»
Ульрих рассмеялся. «Боишься, что я не смогу, Катрина?» Она слегка вздрогнула, услышав, как ее имя произносят чужие губы.
«А ты боишься, что не сможешь, Ульрих?»
«Нет», — усмехнулся он. «Но знаешь, сколько стоили эти напитки?»
Она улыбнулась. Ульрих был совсем неплох.
В меру стройный. Это было первое и, пожалуй, единственное, на что она обратила внимание, просматривая его профиль. Вес и рост. Она вычислила индекс массы тела так же быстро, как игрок в покер высчитывает свои шансы. 26,5. Вполне нормально. До тех пор, пока не встретила Бьорна, она была уверена, что не согласится ни на кого с индексом больше 25.
«Мне надо в туалет», — сказала Катрина. «Вот мой номерок из гардероба. Черная кожаная куртка. Жди у дверей».
Она поднялась и пошла, предполагая, поскольку ему впервые представился шанс увидеть ее сзади, что сейчас он рассматривает то, что во времена ее детства называлось жопой. Она знала, что он остался доволен увиденным. В задней части помещения люди стояли плотнее, и ей пришлось проталкиваться, поскольку слово «простите» не возымело действия «сезам, откройся», как, по ее мнению, происходит в более цивилизованных районах мира. Например, в Бергене. И, должно быть, между потными телами ее зажало крепче, чем могло показаться, потому что внезапно у нее перехватило дыхание. Она высвободилась, и через несколько шагов ощущение, что кислород кончился, прошло. В коридоре, как обычно, перед женским туалетом выстроилась очередь, а перед мужским было пусто. Катрина снова взглянула на часы. Руководитель следствия. Ей бы хотелось стать первым человеком, кто придет завтра в офис. Не просто человеком, а первой женщиной. Да черт с ним! Она решительно распахнула дверь в мужской туалет, вошла, проследовала мимо писсуаров, где стояло двое мужчин, не заметивших ее, и заперлась в одной из кабинок. Те несколько подруг, что у нее имелись, всегда говорили, что они никогда не войдут в мужской туалет и что там всегда намного грязнее, чем в женском. Опыт Катрины говорил о другом. Она стянула брюки и присела, как вдруг услышала осторожный стук в дверь. Это показалось ей забавным, поскольку снаружи должно было быть видно, что кабинка занята, а если человек думал, что она свободна, то зачем стучать? Катрина посмотрела вниз. В щелку между дверью и полом она увидела носки узких сапог из змеиной кожи. Следующей ее мыслью было то, что, наверное, этот человек видел, как она заходила в мужской туалет и последовал за ней в надежде, что она из тех, кому нравятся эксперименты. «Идите ко...» — начала она, но не смогла договорить, потому что ей стало не хватать воздуха. Ей что, становится плохо? Неужели один день руководства расследованием, которое может стать крупным делом об убийстве, превратило ее в задыхающуюся невротичку? О, Господи! Она услышала, как открылись двери, и в туалет вошли двое громкоголосых парней.
«Да, это, блин, вообще уже абсолютно глупо!»
Носки сапог исчезли из-под двери. Катрина прислушалась, но шагов не услышала. Она закончила свои дела, открыла дверь кабинки и пошла к раковине. Разговор между парнями у писсуаров стих, когда она открыла кран.
«Что ты здесь делаешь?» — спросил один из них.
«Писаю и мою руки», — ответила она. Обратите внимание на порядок действий.